трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Сейчас 23 часа и 8 минут. Еще раз здравствуйте. У микрофона Маша Майерс и Борис Туманов тоже здесь со мной по правую руку. Здравствуйте. Я хочу представить наших гостей. Это наш с Борисом коллега, журналист «Эхо Москвы» Ксения Басилашвили.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давно не виделись. Михаил Слободинский, сотрудник Института экономики переходного периода. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И муж Ксении Басилашвили.
И муж Ксении Басилашвили. А это можно говорить, да?
Да. Это не скрываем.
Можно, это можно говорить. Ура. И фотограф Александр Тигны-Редно тоже с нами в этой студии.
Добрый вечер.
И все эти люди, которые собрались здесь, кроме нас, с Тумановым, потому что мы, как обычно, да, мы не знаем с вами.
Мы
ничего.
Только по рассказам.
Честно. Только по рассказам, да. Вот эти люди, за исключением нас с Тумановым, они были в замечательной стране Камбоджа. Кстати, слушайте, прежде чем мы отправимся туда, меня просили сообщить всему миру, что немцы забили гол. Я тут параллельно выполняю функции такой спортивного обозревателя. Но поскольку до спортивного канала еще пройдет еще 2 часа, да, потому что у нас теперь сейчас до 2 еще спортивный канал в эфире, и до новостей так еще и вовсе 51 минута, а немцы гол-то уже забили, поэтому вот мне нужно сказать в обязательном порядке, что в матче Германия-Польша немецкая команда вышла вперед 1-0. Вот. Я выполнила их функции.
За поляков болею.
Но это не важно. Вот я же не говорю, за кого я болею, я просто сообщаю, что происходит. Вот. А мы сегодня с вами отправляемся в город, который называется Сиам-Реп. Я правильно сказала?
Да.
Сиам-Реп.
Да,
Сиам-Реп. А сиамские кошки это не оттуда, нет?
Оттуда.
Ну так вот, этот город находится в государстве Камбоджа. Я уже по секрету всем рассказала, что это Юго-Восточная Азия. Я не хотела говорить, я хотела...
Юго-Восточная Азия, Маша.
Ты даже можешь сказать в королевстве Камбоджа, они его так называют.
А кошки, скорее, все-таки не оттуда, потому что Сиам — это тайцы, а Сиам-Риб — это побежденный, это победа.
Сиамский полуостров, на котором...
Я прошу прощения, но все-таки это действительно... Действительно, Сиам, я сейчас объясню, это отдельно Сиамом назывался Таиланд, но не забудьте, что с 9 по 14 век Камбоджа владела всем полуостровом индокитайским. Это была Камбоджа, по сути дела, и поэтому Сиам ассоциируется прежде всего с Камбоджей. Потом его узурпировал Таиланд, это слово Сиам. А так Сиам первоначально это была Камбоджа.
Но кошки там, если есть, то только тощие. Я видела несколько.
И с обрубленными хвостами.
Вообще как-то все печально, или нет? Или поспорьте со мной? Вы знаете, я единственное, что посмотрела, что мне бросилось в глаза. Средняя продолжительность жизни в Камбодже 58 лет. Я думаю, господи, какой кошмар. У нас только мужчины
живут. Это для женщин, для мужчин 50.
А, еще меньше, да? Потому что у нас мужчины живут 59 в России,
да,
средняя продолжительность жизни.
Это достижение.
А там я увидела как-то 58, мне показалось, что там, в общем, еще как-то похуже, чем у нас. Но не стоит с этого начинать.
Нет, там похуже, чем у нас. Ну, есть причины, Маша, почему у них похуже, чем у нас. Редкая страна переживала такую гуманитарную катастрофу, как Камбоджа, с этим Пол-Потом, с этим автогеноцидом. И так далее.
Давайте сначала о хорошем поговорим.
Давайте сначала о хорошем.
А потом поговорим...
А о плохом потом уже не стоит говорить.
А жареных пауков мы к хорошему или к плохому отнесем?
Это экзотика.
Это хорошая экзотика.
Как всякая экзотика, это хорошо.
Вы смешивайте, потому что мы так с Тумановым и будем все передачи говорить.
Там есть и другое неплохое блюдо, это квашеная рыбка. Те, кто пробовал, говорят, что вкусно. Остальные не могут это попробовать.
Вы не решились попробовать?
Нет, запах нет.
Саша, вы...
Ну, это интересное блюдо. Оно делается, собственно, как соус. Это рыба заквашивается таким образом, что из него просто получается знаменитый, на чем держится и вся тайская кухня, соус такой.
Это закуска у них или
нет,
это основное
соус,
блюдо?
Это соус, на котором который лежит в основе всех блюд тайской кухни, в том числе.
То есть поливать можно как кетчупом все подряд,
ну,
и рыбу, и мясо, и пельмени.
Ну как соевый такой же консистенции, коричневый такой соус.
А почему есть... пахнет это так паршиво?
Потому что, судя по выражению лица Михаила Слободинского... Это тухлая рыба, да, ее вот как бы протухают до определенной консистенции, и потом она просто разлагается, и таким
то
образом...
То есть, если я правильно понял, ее жевать не обязательно.
Нет, но это соус. Скажите, то есть, возможно, что мы ее ели и не знали об этом.
Вы наверняка это ели, если вы ели кхмерские блюда.
Мы ели ее наверняка, я могу сказать, что там мы пробовали кхмерскую пищу. Пахнет она действительно неприятно. Я ничего не хочу сказать такого негативного, но как-то в те дни вот сразу же по прилету это сразу же бьет в нос. Потом, когда ты это пробуешь, ты понимаешь, что, в общем, это что-то к чему-то абсолютно не привык. Поэтому мы спасались следующим образом, потому что нужно было все-таки что-то есть, и хотелось попробовать местное, а кроме местного ничего больше не было. Мы каждый раз до еды и после еды сразу же выпивали по глотку виски.
Только чтобы... по глотку,
потому что больше...
Смотрите в эти честные глаза, только по глотку.
Нет, глоток и не больше. Поскольку мы это делали трижды в сутки, в принципе, было достаточно, учитывая...
Кому достаточно, а кому не очень.
Нет, нет, достаточно, потому что...
Маша, не забывайте, там 42 градуса.
Учитывая температуру, да, то есть выше 40 градусов, просто иначе будет просто плохо. Но разобраться с кухней, в прелестях этой кухни мы так и не смогли. Может быть, было не так много времени, но мы так и не поняли, что именно мы едим. То есть каждый раз мы что-то ели, а что, понять было очень сложно.
Слушайте, ну раз мы начали с кухни, давайте уж подробно поговорим, а как, например, сделать заказ в ресторане? То есть ты просто тыкаешь пальцем в любую строчку, и тебе
приносят... Или подсматриваешь, что едят другие.
В принципе, там есть на английском языке меню в дорогих ресторанах.
Миша, а это спасает, когда...
Понять можно, что это такое?
Понять можно даже на английском.
В результате можно просто брать набор, который называется тайский набор, кхмерский набор.
То есть вы не понимаете, что вы едите?
На свой страх
нет,
и риск.
Нет, мы не понимали, что это.
Саш, у вас была возможность как-то разобраться?
Ну, эти все кухни, они очень схожи. И тайская, и вьетнамская, кхмерская. Все это сделано на основе риса. И добавляется... какое-то мясо, либо курица, либо что-то вот с этими разными соусами. И там мне, например, особенно нравятся вот их соусы с кешью. Там это регион, где поставляют на весь мир кешью, поэтому и Вьетнам, и Камбоджа. И поэтому там вот самое вкусное, что мне нравилось, это вот кешью.
Ну, такое безопасное блюдо, я хочу сказать.
Ну, нет, а соус этот, он добавляется в таких небольших количествах, что он дает только вот некий такой привкус, но он не неприятный, его никто даже не замечает. Никто, если не сказать, что там добавлен этот вот знаменитый соус, называется он нанпла. В Таиланде, я не помню точно, как он называется, вот, по-хмерски, но это приблизительно одно и то же. Если вы проезжали по Камбодже, или по Вьетнаму, или по Таиланду, то там стоят такие огромные глиняные баки, в которых вот эта рыба как бы гниет, она гасится потом известью. Там довольно сложный процесс, занимающий...
Может быть, это рыба так пахла?
Нет, это известью.
Я вот как раз думаю, что за запах преследовал меня все дни пребывания в Камбодже?
Там еще используется довольно дешевое арахисовое масло, и вот это пережаренное масло, вот это...
А потом параллельно это смешивается с запахом помоев, которые не смогли выбросить, и все это нагревается на 40 градусах. Представь, рыба, ну, я не знала, что это рыба, и помои, которые просто некуда выкинуть, все это гниет. Вот ты едешь по дороге, такой легкий бриз горячий тебя обдувает. Но почему мы говорим о кухне? Потому что, на самом деле, для них это проблема безопасная кухня для приезжих людей, для туристов. Даже во многих ресторанчиках или в кафе они пишут, это безопасно, вода дистиллированная, фрукты мы моем водой из бутылок, предположим. Эта кухня пригодна для европейцев, потому что у них просто, например, в Сиемреапе у них нету водопровода.
Вообще?
Да.
Во всем
городе?
Нет,
ну, во всем городе. То есть, у них не обрабатывается, вода не очищается. Но мы жили в пятизвездочной гостинице, где очищается все, она охраняется, когда ты в нее въезжаешь, что тебе при входе отдают честь. Но это, скажем, отдельный город.
То есть, это военная часть, на самом деле.
Практически, да.
Локальный водопровод в гостинице.
Локальный, да.
Азианская скважина, которую они качают.
Практически наша гостиница, это был город в городе, абсолютно отличающийся, как одна планета от другой, понимаешь? То есть, когда я приехала из гниющей деревни с беднейшими людьми, при этом всегда в очень хорошем настроении, я попала в нашу гостиницу, у меня просто началось какое-то переустройство внутри. Такой разницы это... в одном городе я никогда не наблюдала, такого контраста. Чтобы была шикарная пятизвездочная гостиница, где тебе все подают, где тебя носят на руках, и здесь же рядом ну, просто погибали люди.
Ну да, гостиница действительно, это интересно. На самом деле путешественники по таким странам предпочитают останавливаться в дешевых гостиницах за 5-20 долларов, которых там полно.
То есть это вот насладиться, что называется, колоритом.
Местным колоритом.
Но, да. С другой стороны, можно путешествовать совершенно неправильно и наслаждаться колоритом того, что ты живешь в шикарном отеле лучших пятизвездочных сетей за копейки. Опять же, за 100 долларов в ночь ты живешь в Национале. Угу. У тебя абсолютно все есть. У тебя там чистая пища, чистая постель. Кондиционер.
И в комнате нет... Как они?
Ящериц.
Ящериц нет, да.
Так это вопрос просто элементарной безопасности, да?
Ты чувствуешь себя шикарно. На самом деле это страна, где самые дорогие пятизвездочные гостиницы очень дешевы.
Саша, а вы какой способ избирали для себя?
Ну, я попробовал очень много. Мы проехали всю страну. У нас была такая экспедиция в журнал «Вокруг света», и поэтому мы проехали довольно много. Были и в очень диких местах, и на курортах. Там есть шикарный совершенно курорт на море, Сиануквиль. И там тоже пятизвездочные отели построены, и все, в общем-то, прекрасно. Хотя ящерицы встречаются, на самом деле, и в пятизвездочных отелях.
Не обольщайтесь. Они...
Но не в комнатах.
Нет, они совершенно не безопасны. Наоборот, даже они же уничтожают
друзья москитов, человека.
Москитов. Да, и поэтому они совершенно к людям, так сказать, никакого
претензий не имеют,
интереса да. не представляют. Да?
Ну, знаете, товарищи мужчины, если бы по моей кровати в гостинице...
Вот-вот.
Нет,
они не по кровати, они по стенкам бегают.
По потолкам.
Милые, дружелюбные, хорошие ящерицы.
Нет, ну, может быть, я просто... ночью. Может быть, они нас и бегали по потолкам ящерицы ночью, но я просто не видела.
Внимание, это нормальное явление во всей Азии и в Африке, по-моему, тоже.
Абсолютно.
А что удивляет больше
всего
именно в Камбодже?
У меня жили ящерицы в доме.
Ну, бог с вами, с вашим домом и с вашей Африкой.
Погибшая цивилизация.
Погибшая цивилизация. Что это? Как это понять, как это осмыслить, как это выглядит.
Ну, вообще, вот если бы вашу передачу надо было делать не о городе Сианрип, а о городе Ангкор. Ангкор по-кхмерски это и есть город. Это город, который был... Это, может быть, один из самых первых городов вообще в мире.
Миллионников. Миллионников.
Мы сейчас объясним.
Прошу прощения, да. Объясните, а то нам скажут, да. Что вы сделали неправильно.
Сиамрип – это город, который... Небольшой город, который находится при этом огромном центре 11 века Ангкор. Действительно, туда едут все туристы. Это как египетские пирамиды. Это сравнимо там, с Мачу-Пикчу, с какими-то...
Он не жилой,
это мертвый город.
Он умер в 1431 году.
Это, грубо говоря, это где-то полуруины, где-то лучше, где-то хуже сохранившиеся развалины храмов и замков. Начало строительства, которое отчитывается 11 веком. И это замки и руины, и храмы, связанные с разными религиями, и с буддизмом, и с индуистскими религиями. Все это очень интересно. Но при нем, мы сейчас с вами поговорим, но рядом есть городок, вот этот Сиамрип, который существует за счет тех туристов, которые, в общем, приезжают посмотреть.
Да, это, в общем,
построили специально для того, чтобы построить, в общем, комплекс гостиниц около этого памятника.
То есть мы можем говорить об этом как о едином целом все-таки.
В общем, да. Это...
Это такая же история, как у нас с вами с Эльсинор. Когда
да,
есть отдельно
да,
город и есть отдельно замок, и который...
Но они сливаются в общем сознании.
В неразрывной да, связке, да, потому
конечно.
Что один обслуживает да, и живет за счет другого.
Да. Вот этот город, он родился исключительно для того, чтобы обслуживать Ангкор, который был открыт очень-то не, совсем недавно.
Поэтому... В смысле? То есть его нашли в джунглях? Его...
Да, его нашли в джунглях в 1835-м, по-моему,
61-м.
Да. Ну, 1800-й год. То есть до этого его вообще никто не знал. То есть он очень одно из таких...
Там тем не менее, Михаил, вы обронили погибшая цивилизация. Поподробнее расскажите, пожалуйста, почему у вас такое впечатление создалось?
Ну, собственно говоря, когда в 15 веке был набег на город, и он абсолютно весь вымер, агрессивные джунгли поглотили его, деревянные строения абсолютно все исчезли, остались огромные храмы. Главный храм Ангкор-Ват, он по территории больше, чем Ватикан. У него одна стена длиной, ров вокруг него длиной километр.
Не, больше. Это стена именно. 800 метров стена самого 800. Храма.
Само... Вот.
Да.
Это похоже на Маугли.
Да, это очень похоже на Маугли. Да.
А как-нибудь объясняют местные жители, историки, скажем, то почему после этого набега этот храм был
это не заброшен? Храм, это город-миллионник.
Ну, город, то есть, да.
В Европе тогда таких еще городов в принципе не было.
Да, почему он был заброшен?
Вырезали жителей. Возможно, что была какая-то эпидемия. Никто толком не знает. Нет, город исчез.
Это, собственно, было наступление другой цивилизации. Это была цивилизация Ангкор, существовавшаяся до вот, 15 века. После этого наступила эра цивилизации Аютаи, то есть тайской цивилизации, которая вытеснила кхмеров из вот этой дальше на юг к морю. И после этого образовался вот, Пномпень и вот эта цивилизация.
Это подтверждает. Да, другая. Первоначальную версию о том, что камбоджийцы правили всем.
Да, да, это была величайшая цивилизация до 15 века. С 9 по 15 век это была крупнейшая цивилизация. И Ангкор был населением миллион, то есть мегаполис, первый мегаполис был в 9-10 веке, когда в Европе был, да. Там деревушки, бастиды, которые, в общем, там насчитывали всего там тысячу. 10 тысяч.
Сейчас наши радиослушатели, они сразу же поймут, о чем мы говорим, потому что я думаю, что многие смотрели фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли. Так вот, одна завязка сюжета происходит как раз в Ангкоре, потому что они туда приезжают сверять какие-то лунные часы, часы времени.
На самом деле эти лунные часы не просто так. То, что происходит в фильме, фантастическое, парад планет, они выстраиваются в одну линию. На самом деле в фильме взято то, что происходит на самом деле. Этот весь город был выстроен как карта звездного неба. Она отвечала тому, что произошло в 10 500 лет назад, когда выстроился дракон против созвездия дракона против созвездия Ориона, и город построен как карта звездного неба.
Даже вот
и так. Это, то есть в фильме в завязку фантастического боевика она основана на как
на реальных событиях, да.
То есть, пока ты это не узнаешь, ты думаешь, что фильм совсем ерунда.
В общем, фильм действительно ерунда, мне кажется.
В сравнении с Ангкором.
Да.
В фильме он показан очень слабо.
Потому что там самое фантастическое впечатление производит, во-первых, масштабы. Этот Ангкор, его нельзя обойти самостоятельно пешком, это абсолютно бессмысленно делать. Там нужно обязательно брать тук-тук. Тук-тук — это способ передвижения по Азии, это как моторикша.
Все-таки моторикша.
Мото, да. То есть мотоцикл, и сзади коляска крытая. И вмещающие от 2 до 4 или 5 максимум человек где-то там. Но они гроздьями иногда ездят на ней, там, до 10 человек местные.
Я однажды насчитал 17 человек.
Вот так вот. И ты внутри можешь передвигаться только на дуктуке, потому что этих расстояний ты просто не перекроешь. Или будешь там ходить, я не знаю, неделю или две. И самое фантастическое впечатление, это, конечно, то, как джунгли пожирают этот песчаник. Все строилось из песчаника. И деревья эти огромные породы, там и буки, и какие-то экзотические, абсолютно невиданные в нашей здесь среде деревья, они просто сверху, как такие паразиты, корни пускают.
Ну как же они это все не
на зиккуратах?
Они все сжирают.
Они прям, вот зиккурат стоит, это могила, да, как пирамида египетская, только по-другому немножечко строилась. А наверху дерево, которое корнями оплетает гигантскими все.
Причем оно обхватом 10 человек может быть, это дерево.
Ну подождите, но если с 1431 года, они же все-таки это не съели, значит.
А постепенно?
Многое съели. Это главный вход как раз в один из храмов. Он просто, его нет, потому что он зарос деревьями.
То есть, видимо, с середины 19 века это как-то все чистить пытались? Это как-то пытались, рубить, прорубать там? Можно ездить на тук-туке,
нет,
значит...
Маша,
это...
при такой степени поглощения растительности у этих камней, они будут рассыпаться. Если вы выдернете оттуда дерево...
Так,
нет, собственно говоря, есть статистика.
Не так, это, на самом деле, вот с 18 века вот многие храмы уже восстановлены.
Нет, они были...
Они были вот все в таком состоянии, как вот этот Ангкор-Тхом, который вот, сейчас заросший деревьями стоит. В таком же состоянии был и Ангкор-Ват, и Байон. Они были все приблизительно в таком состоянии. На самом деле там велась огромная кропотливая работа восстановительная. Это все восстанавливали. Причем и восстанавливают до сих пор. И в том числе с применением компьютерных технологий. технологии. То есть разбирается все это, снимается каждый блок. Там же построено без цементной архитектуры.
Ну, тогда не знали цементы.
Подгоняется один блок к другому, и поэтому это как вот пазл, который можно собрать. Поэтому это вот японцы разработали компьютерные технологии, по которым они вот весь храм разбирают, потом на компьютере они анализируют все эти камни и собирают снова.
Там французы этим сейчас, по-моему, в основном занимаются.
Нет, там создано было в Японии.
Занимаются многие. Там занимаются и американцы, и французы. Туда вкладываются деньги.
Ну, как-то вам видно, что они там занимаются? У меня абсолютно впечатление, что это не... Ну, как-то занимаются этим, но в основном это все ведет к разрушению. Потому что... Идет к разрушению. Потому что, несмотря на проверки постоянные при входе, у тебя там несколько раз проверяют билеты, пока ты идешь по этому Ангкору, вроде бы охраняется. А потом ты видишь, что ты можешь подойти к любой статуе, к любой фигурке.
Сделанной из песчаника.
Сделанной из песчаника. Потрогать ее. Вот, представляешь, так вот 1000 человек пройдет, 2000, миллион, каждый тронет. В конце концов, этого произведения не станет. То есть, там шедевры. Это уникальные вообще шедевры, к которым ты можешь подходить и трогать их. Трогать скульптуры, барельефы.
А если никто не видит, собственно говоря, какому-нибудь Будде голову?
Да, я думаю, что там воровство развито.
Очень много разграблено в огромных количествах.
Думаю, продолжается еще это.
Все европейские музеи имеют головы Будды из Ангкора. И сколько это было вывезено через Таиланд вот за все это время, пока только как с тех пор, как его открыли, и до того момента, как его закрыли. Вот сейчас он фактически закрыт. Он действительно очень сильно охраняется со всех сторон, в том числе и военными. Не вывести оттуда какую-то голову.
Думаете? Я думаю, что если захотите, мародеры там могут работать.
Мы просто лазили там довольно много, не только вот в центральном Ангкоре, но и Ангкор простирается там на
28 километров.
До 180 километров разные еще вот той эпохи отроги этой цивилизации, в которых мы были, да, и вот большинство из них, вот одна из таких крупных, это на севере находится Кокер такой, тоже огромный комплекс, и вот мы там очень много лазили, там все охраняется вокруг, оцеплено колючей проволокой, очень много постов, и вы, если не обратили внимание, то и на территории очень много полицейских, которые ходят и...
Совершенно не обратили внимания.
Сложилось впечатление, что они там кто есть,
те спят. Монахов мы видели, очень а полицейских строго, нет.
Да, не пускают, например, торговцев в храмы в эти. Там я обратил...
Это сам Бог видел.
Обратил, да, вот, но который... как это принято, когда на Востоке это везде тебя дергают, там купи что-то там, то там это очень строго. Там такой трос окружает храмы. Я просто обратил на это внимание, когда я попросил что-то купить, там бутылку воды, она говорит, вот иди сюда, она мне показывает. Не я к ней, ну то есть она ко мне не могла подойти с бутылкой, вот там пролегала такая граница, по которой очень строгий закон, что нельзя заходить на территорию храма там торговать. Только вот огороженная территория где.
Кстати,
там
о храмах.
Очень строгие законы в этом смысле.
Кстати, о храмах. Там буддизм преобладающая религия. Там я слышал какая-то...
В Ангкоре
какая-то...
или вы имеете в виду в стране?
В Камбодже.
В стране,
Камбодже.
Как работающая религия, это буддизм, конечно, да.
Южный.
Но Ангкор это не только буддийские храмы. Там много
индуистов.
Там, собственно говоря, там, сначала сразу как
Вишну. За вот эти несколько веков там сложилось очень много разных религий, и вишнуистские, индуистские, тоже разных, всех фактически направлений. Там каждый как бы правитель строил новый город фактически. Там вот была заложена такая архитектурная тоже концепция того, что они не расширяли, вот как Москва, там центр один построили и начали его расширять. И теперь мы задыхаемся от пробок. Там строился один центр, потом приходил новый император, он не ломал памятники Дзержинскому, там, я не знаю, Николаю II, а он строил просто рядом. И этот предыдущий храм становился окраиной следующего центра. Таким образом, вот этот вот Ангкор разросся до таких огромных пределов и, собственно говоря, сохранился как комплекс, как...
Ну да, в этом была своя доля тщеславия, потому что ты строишь храм, в храм в центре возглавляет меры, такая, ну, типа нашего купола, пирамида. И мера, собственно говоря, означает центр Вселенной. И каждый новый приходящий правитель, собственно говоря, хотел указать, где центр Вселенной, и ставил ее подальше от предыдущего центра.
Mm-hmm. Ну, я думаю, что если менее романтичную версию взять, я предполагаю, что тогдашние правители просто, вы упомянули об автомобильных пробках, они знали, что будет изобретен автомобиль.
Здесь еще очень интересно сказать вот о чем, потому что ты, когда идешь, ты видишь, что каждый камень в этом анкоре, он пробит. То есть в каждом камне есть дырка. И, ну, почему, почему, откуда она возникла? Как нам объяснил наш гид, русскоязычный, который знает, наверное, несколько русских слов, но мы о нем расскажем. Да, позже. Все эти, весь этот песчаник, все эти камни, их приносили откуда-то очень-очень издалека.
Кстати, это может быть и вопрос, ответ на почему перестал город расти. Есть мнение, что просто в Камбодже закончился этот песчаник.
То есть там песчаника на том месте, где построен этот комплекс, просто нет физически. Поэтому все эти тяжелые тяжеленные камни носили несчастные люди. Вы представляете, сколько там людей
тоже погибло на этом месте? Да, все сложено из блоков, которые на месте уже обтесаны.
А почему это место выбрано?
Ну, центр вселенной.
А, это центр вселенной.
Конечно.
Действительно, как глупый вопрос.
Потому что именно в этой точке сходился парад планет.
Как они рассчитали? И как узнали сценаристы, режиссеры фильма Лара Крофт «Расхитительница гробниц».
Скажите,
там еще вот вода же, там на востоке очень ценна вода, и поэтому около воды, это огромное озеро здесь, которое концентрирует
Тонлесап.
Я хотел бы вернуться к камбоджийцам, вот тех, которых вы видели, скажем, в этом туристическом городе. Скажите, а ощущается ли в них, в их поведении, какая-то связь, вот то, что они знают, что они, ну, не прямые, но, тем не менее, наследники
древнехмерской культуры,
великой, да, цивилизации. Вот что-то в них есть?
Это еще про египтян можно такой же вопрос задать.
Можно,
У меня такое впечатление, что вот с теми людьми, с которыми мы общаемся, с ними больше чувствуется связь с поколением Полпота. И со временем Полпота. Вот, да. У меня такое впечатление все-таки сложилось. Может быть, Александр его опровергнет, он больше ездил по Камбодже.
Да, они менее улыбчивы, чем тайцы. Хотя тоже приветливы.
Это совершенно другая нация. Они не такие, конечно, как тайцы. И я бы сказал, даже вот менее красивые, скажем так, если грубо говорить, конечно. Ну, я просто как фотограф говорю, потому что мне нужно было снять лица, и поэтому это технологическое, скажем так, для меня.
Но они очень улыбчивые. Это люди оптимистичные. Очень меня поразило, несмотря на ту нищету, в которой они в основном живут. Каждый раз, когда ты направляешь на них объектив, они улыбаются. Это не те люди, которые будут ставить, не снимать, понимаете меня, там, я там
они
плохо.
Они очень хорошо в этом смысле относятся к съемкам, очень гостеприимны.
Там очень симпатичные дети, но они все очень худые, дети, вот это поражает. Очень поражает то, что они очень
худые. Они очень маленькие.
Очень маленькие, очень худые.
Они не доедают.
Наш гид...
Это действительно нищета?
Нищета, такая, нищета.
Да. Причем по сравнению... такая спроецирована на всю страну, да?
Да, да.
То есть нищета везде, да, такая все поглощает.
Ну, просто это гуманитарная катастрофа, которая с ними произошла, она же ведь совсем недавно это было, и они просто не успели оправиться.
В том же Анкоре...
Даже по сравнению с вьетнамцами, это гораздо более бедная страна.
В том же Анкоре, помните, там сидят музыканты на переходах от одного комплекса к другому, когда ты идешь по джунглям, сидят музыканты с табличкой «Жертвы режима». Кто без руки, кто без ноги, ну, калеки.
Это скорее даже не жертва режима, но это они... скорее жертва войн, это жертва мин.
Жертва войн, жертва мин.
Это одна из самых залегированных стран, до сих пор остающаяся в мире.
Там, и говорят, около 8 миллионов мин осталось.
Очень много людей остается, потому что на минах подрываются.
Это противопехотные, да?
Да, да. И до сих пор вот эти храмы Анкора, вот эти вот центральные, которые рядом находятся с этим городом, они уже все разминированы практически. А вот на дальних отрогах там еще стоят таблички, что разминировано там в 2007 году.
Мне кажется, что для того, чтобы наши слушатели оценили масштабы катастрофы, которая произошла с Камбоджей в 70-е годы, надо вспомнить, что в Камбодже живет всего 15 миллионов, 16, может быть, максимум человек. Так вот, за 5 лет правления Полпота, он дальше там еще бесчинствовал, 2 миллиона камбоджийцев погибло в очень короткий срок, прежде всего потому, что Полпот решил, что он должен уничтожить, причем в буквальном смысле слова, все города в стране, и всех людей, которые каким-то образом эти города олицетворяли. Интеллигенцию, людей, которые носили очки, людей с высшим образованием.
Монахов буддистских, полицейских.
Да. То есть всех, кто получил хоть какое-то образование и был встроен в административную систему. Учителей там, и так далее. Это было совершенно беспрецедентное побоище вообще за всю историю человечества.
В частности, гид наш русскоязычный, который учился в Иркутске, по-моему.
Три года.
Но при этом очень плохо знает русский язык, но симпатичный парень, ему 38 лет. Как раз его послали тогда по линии помощи, видимо, в советское время.
Его отец был полицейским, да. Был забит, соответственно, чтобы не сэкономить пули, забит мотыгой.
Ну да, не сильно еще тратить порох.
Да.
И его отправили в Советский Союз учиться в помощь детям-сиротам.
То есть парень вырос сам, как-то пробился, все-таки получил образование, но до сих пор, когда мы спросили у него, мы так аккуратно стали спрашивать о родителях, он не, сразу же не сказал нам про отца. Он говорит, отец умер. И мы стали как-то спрашивать дальше про Пол Пот, шаг за шагом он все-таки сказал нам, что да, отца убили при Пол Поте. И все время как-то потом возвращался к Пол Поту. Я понимаю, что там большое разделение вот тех вот людей, поколения, которое пострадало от режима, и вот этих детей пострадавших, убитых родителей, и тех, кто осуществлял этот режим.
Скажите, пожалуйста. Все очень непросто с Пол Потом, конечно, потому что там... Очень сильное разделение в нации в этом смысле.
То есть разделение все-таки есть?
Конечно, конечно.
Точка
есть.
Не поставлена?
Нет. И то, что Пол Пот – это тоже очень неоднозначная фигура. Когда Пол Пот пришел к власти, он сразу же разругался с нашим товарищем Брежневым. И поэтому у нас это все очень односторонне освещали, все эти события. То, что он сделал такую гуманитарную катастрофу, это безусловно. Но она началась, на самом деле, до его прихода. В общем-то, там немало поработали американцы для этого. Там, в общем, надо знать кхмерский народ. Он очень законопослушный, он такой, ну, как бы это помягче сказать, он очень такой...
Кроткий,
да. И дело в том, что когда американцы туда вошли, они как бы начали... Народ перестал работать. Вот почему? Я всегда задавался вопросом, с чего вдруг образованный человек, имеющий там образование Сорбонны, в Париже образованный, вдруг начал там истреблять свой народ. Там, в общем, повод-то был для этого. Там вся страна перестала работать.
Повод для истребления народа, он никогда не может существовать.
Я понимаю, что это...
Даже
это...
если народ не хочет работать, это не повод, чтобы его истреблять.
Я это прекрасно понимаю. Но вот просто ни с того, ни с сего. Да? Началась гуманитарная катастрофа до него. Народ перестал работать. Он был подсажен на американскую помощь, как на иглу. Они перестали работать. Они стягивались все в один единственный город Пномпень и за получением вот этих дешевых там риса, хлеба. И это было действительно ужасно. Я разговаривал с русскими, которые жили там. И вот с кхмерами достаточно сложно разговаривать. Они уходят все от разговоров об этом, о Пол Поте. Практически все уходят от этого. А вот каким-то образом мы попытались как бы найти, почему это случилось. То есть это еще случилось вот из-за того, что они все начали стягиваться. Там уже просто город разросся, вся страна стянулась в один город. Представляете? Нет, сельского хозяйства нет. Поэтому он начал как бы выпихивать из города людей на плантации для того, чтобы они работать. И, в общем, он этими жуткими способами, но он все-таки поднял сельское хозяйство, как ни странно, три раза в год теперь опять собирается урожай, и население тогда при нем было 9 миллионов, сейчас 15 миллионов.
А почему такая нищета-то все-таки? Не развивается? То есть вот это, ну, невозможно сегодня поднять страну на рисе-то, наверное, да? Уже должны быть какие-то другие... отрасли промышленности.
Нет, она исключительно на сельском хозяйстве держится.
А что такое тогда город? Даже вот этот маленький город, все-таки объясните, вот этот Сиамрип, что он из себя представляет?
Сиамрип – это действительно небольшой город, еще там аэропорт при нем.
Аэропорт замечательный,
да.
Международный, кстати.
Аэропорт, когда мы прилетели из Сингапура, и сразу же ощутили разницу, мгновенно эта разница читается. Но в чем? Во-первых, очереди возникают при проходе на таможню. Непонятно почему. Хотя визу
понятно,
можно...
потому что таможеннику нужно поставить в твоем паспорте 8 печатей.
Да, миллион каких-то печатей он ставит. Во-вторых, ты сразу же встречаешь каких-то экзотических насекомых, которые ползают по этому аэропорту, чего в Сингапуре, конечно, нет. Ты сразу же понимаешь уровень цивилизации, там, высота Сингапура и совершенно другой уровень развития Камбоджи. Про визу у тебя было интересное, да?
Да, я видел, там кто-то задавал вопрос про визу. Больше всего...
В интернете был вопрос.
Вот. Без визы туда, конечно, попасть нельзя, но при том, что это одна из самых отсталых стран мира, она продвинулась фантастически со стороны, с точки зрения виз. Можно зайти на сайт Министерства иностранных дел Камбоджи, загрузить свою фотографию, все обычные данные, которые вы заполняете при получении виз, заплатить по кредитной карточке $25, и через 2 дня к вам придет по имейлу виза, вы ее распечатываете и при въезде предоставляете таможенникам, паспортному контролю. Можно визу купить и на месте оформить, но это связано с дикими очередями, большой потерей времени и тем, что, возможно, столкнешься со всевозможными взятками.
Коррупция.
И третье, что возможно, поговаривают, что Таиланд и Камбоджа собираются выдавать одну общую визу. Тогда можно будет через Таиланд, из Таиланда попадать в Камбоджу без проблем.
Я думаю, что это просто-напросто дружеский жест со стороны Таиланда, который прекрасно, который как пример азиатского государства, его наиболее талантливо поднявшего туристическую отрасль. Я думаю, что это просто способ для Камбоджи как-то встать на ноги и заработать деньги.
Так вот этот городок, да, там есть одна центральная улица, на которой расположены гостиницы и какие-то заведения, в которые мы не заходили, мы зашли только в массажное заведение.
А, все-таки.
Да, но это было большой авантюрой, надо сказать. То есть не все говорили массаж, вот этот вот там восточно-азиатский массаж, нужно попробовать.
Но нам приходилось держать друг друга за руку, чтобы один не сбежал.
Потому что было очень страшно, то есть они делали такой какой-то акупунктурный кхмерский массаж, это были две бойкие девочки, нет, не иголками, руками. Точечный какой-то массаж. Я уже в какой-то момент испугалась, не филиппинский ли это, когда они вынимают органы заодно. Так было больно.
Да, считалось почки.
Мы лежали на каких-то матрасах, на которых, на мой вопрос, а как часто вы меняете?
Пришла хозяйка и сказала, вы что? Это чисто, это я сама лично раз в неделю меняю.
Вот в этот момент надо было оттуда бежать, но мы как-то уже вошли, и нам стало неудобно. Но, в общем, после того, как мы сделали этот массаж, мы пришли в гостиницу и вымылись очень хорошо.
Ну, хорошо, но сам массаж помог хоть что-то?
Сам массаж помог нам погрузиться в атмосферу кхмерской культуры.
Да, бодрее вы себя не почувствовали.
И прибавил какого-то адреналина нашему путешествию незабываемого. Так вот, это главная улица, а потом есть еще один центр вокруг дворца королевского, там, где такая плитка на тротуарах, как-то все, в общем, роскошь. Да.
Сусальный храм.
Да, храм с Буддой, такой очень красивый. Это другой. И еще музей, шикарный музей. У нас таких музеев нет, так оформленных, где редкости из Анкарвата. Там артефакты вывезены.
Музей построен.
Очень хороший музей. Вот это такой тоже второй центр. А так город представляет собой разросшуюся деревню. Притом не все еще были в другой части города, по направлению к реке или к озеру, да, крупнейшему, там у них в Камбодже. Это называется город на сваях. Он тоже принадлежит частично к Сиамрипу. Суть в том, что ты едешь, и все хуже и хуже становится. Все хуже и хуже. Ну так, сначала дома идут каменные, потом начинаются дома, ну, как мы привыкли, деревянные. А потом это уже не дома,
а
хижины на сваях, которые стоят у обычной дороги.
Но сваи — это не сваи, а это палки. Их надо швабрами.
А что это?
Там
это
живут
вода?
Люди.
Там вода?
Нет, там
почему?
Просто...
Какой смысл ставить
нет,
на палки?
Нет, это национальные особенности архитектуры. Там все дома ставятся на сваях, потому что в сезон дождей очень сильные
вода.
Разливы рек, и поэтому вода поднимается. И
чтобы не смыло дом просто.
Камбоджа, даже там, где не разливается, но уже все так строят. Это 2 метра, такие сваи, и дом начинается на высоте 2 метра.
Но этот дом нельзя, это циновка на этих сваях, которая сверху еще крыша обозначает, обозначена салон.
То есть назвать это домом, я бы вот в том месте, где мы были,
вот
я бы не брала.
Это студия больше 5 раз обычного дома.
Который мы сейчас
ну хорошо, а силы природы? Вот Меконг, вот реку вы видели, конечно, да? Что она из себя представляет? Он
нет, реку Меконг. Вот мы по ней плыли?
Нет. Около этого города Меконг не протекает.
Нет.
Там протекает его приток. Вот как называется озеро, я забыл.
Озеро называется Танглисап.
Танглисап, да. И также называется приток Меконга, на котором стоит этот город. И где вот он вытекает из этого озера. А Меконг, мы-то плавали и по Меконгу, и по... действительно огромная река. Она же там всю Среднюю Азию, Восточную Азию протекает, да, то есть и Китай захватывает, и Вьетнам, Лаос, Камбоджа. И действительно, это великая река, там много чего интересного, она огромная. Это мы были в сухой сезон, а она растекается на много километров в дождливый сезон.
Ну, собственно говоря, зато там это озеро Тонлеса подходит близко к Сиемрипу. И особое отдельное путешествие для любого туриста – это взять какую-то баржу и поплыть посмотреть плавучую деревню. Рыбаки на этом озере, они в зависимости от сезона передвигают свои деревни, которые действительно находятся на плотах в воде. Увидеть свиноферму, которая заключается в просто клетке, в которой живет свинья, а вокруг вода,
свиноферму.
Да, там свиньи, там все на воде, жизнь все, на воде.
Жизнь вот, это натурально на воде, на лодках.
Да.
В какой-то момент они снимутся и уплывут.
Озеро колеблется на 10-15 метров, поэтому построить просто дом на берегу бессмысленно. Поэтому строятся такие вот плавучие деревни, которые вместе с берегом плавают.
Там как? Ты плывешь, и ты видишь, одни свиньи, они в клетке деревянной, а другие свиньи, они, видимо, уже утонули и плавают там вот тушками.
Вместе с детьми.
А тут же плавают дети, купаются.
Основной метод передвижения детей в тазу. Ребенок садится в таз и плывет, и никто из родителей не нервничает.
Пустились по морю в грозу, да?
Как в тазу, в эмалированном тазу.
Да. Был бы прочнее старый таз, а дальше... Вы сами помните, чем заканчивается эта печальная история.
А это действительно печально.
Я просто пытаюсь история. Вот хорошо.
То есть, это, понимаешь, что это невероятная нищета? Вот то, что мы видим сейчас, происходящее в Бирме, та катастрофа,
они
в этой катастрофе
живут.
Они живут ежедневно. Ежедневно. Притом, когда ты едешь по этой деревне плавучей, поражает огромное количество детей, маленьких детей, и совершенно непонятно, как они выживают там. Что они едят?
Ну, смертность большая.
Смертность большая. Притом нам говорили, что там вот в этой деревне, где мы были, там живет 1000 человек, там эпидемия СПИДа. Ну, то есть, действительно, то есть там просто, ну, это развито. Единственное, что к ним, и кто им помогает сейчас, это буддийские монахи. Там сейчас очень возрождается монастырское движение. И буддийские монахи, они ездят по таким вот местам, по таким деревенькам и забирают и мальчиков, и девочек к себе до определенного возраста, воспитывая их. Кстати, такие школы существуют в Анкоре. Мы в Анкоре зашли в такую школу, она на улице находится, лежат тетрадки, здесь там математика, алгебра, геометрия. Английский язык им преподают, как такие лагеря при монастырях. Единственная возможность для них как-то выжить.
Угу. Что вы говорите?
По поводу языка, наверное, нам стоит сказать, что общаться все-таки следует на английском, хотя возможно найти русскоговорящих гидов. Очень большой совет тем, кто отправляется туда, поискать в интернете, можно найти телефоны этих русскоговорящих гидов и заранее, до поездки, позвонить именно по телефону и попытаться поговорить с этим гидом. Если вы поймете, что он говорит,
тогда
возможно, стоит его брать. Наш гид, которого мы так не поступили, мы на месте в своей пятизвездочной гостинице сказали, найдите нам русского гида. Пришел человек с визиткой, которую он вручил. На визитке было написано «Королевство».
Королевство?
На визитке. Ну, как да. Он говорил, это ужасно.
Скажите, кстати, а вот по поводу королевства, все-таки какую эмоциональную нагрузку и фактическую вот несет то, что там все-таки есть король, есть дворцы?
Он только фигура. Все-таки...
Абсолютно номинальная.
Ну, это конституционная монархия, там все-таки премьер-министр правит, в общем, страной. Но короля они все любят, там очень много портретов везде,
портреты,
по всей
да,
стране
везде.
Висят, и это, они его уважают. Там как-то везде, там какая-то вот эта вот партия народа, просто по всей стране поставлены эти стенды на этой народной партии. Там.
Как это все смешалось, я не представляю. Вот и сама себе, наверное, отвечу никак. Потому что если на фоне нищеты такой аграрной страны, им что король, что не король, что полпот, уже, наверное, это принципиально не меняет их жизни, как-то не влияет на
Маша,
их существование.
Маша, вы опять попрекнете меня ссылкой на Африку моей вечной. Но я вам скажу, что то же самое происходит, только в гораздо более крупных масштабах на всем континенте, в Черной Африке. там тоже те же самые стигматы, вот те, которые описывали Михаил, Александр и Ксения. Это действительно так, и я очень боюсь, что рано или поздно северному полушарию это все икнется.
Такое у меня было впечатление, когда я ехала по этой деревне, что ну, это должно разрастись какой-то катастрофой, потому что невозможно, чтобы люди жили так. На самом деле, получается, что мы живем за их счет. Но у меня вот, я никогда не бывала в таких местах, никогда. Ни в Африке, ни в Индокитае. И когда я приехала в эту свою пятизвездочную гостиницу, я просто ощутила реально, что я живу за их счет, потому что им реально, им нечего кушать. То есть там подходили голодные люди с надеждой продать какую-то жуткую, там, какую-то чашку, там, не знаю, что, какие-то связку бананов, еще что-то. Везде подходят к тебе дети с просьбой по-английски, которую не выучили, купить открыточку, или просто просят денег. Ты, конечно, даешь, но ты понимаешь, что не можешь накормить весь камбоджийский народ.
Ну, чтобы вам было понятно по ценам, нанять моторикшу...
Тук-тук.
Тук-тук на сутки стоит 5, но если вы хотите шикануть, можете дать 8-10 долларов, американских долларов. Чтобы нанять Тойоту с водителем и кондиционером на весь день, это вам обойдется в 25 долларов.
Ну, 30, да.
Да.
Скажите, все-таки, вот, Александр, что больше всего поражает в этой стране? И, главное, зачем туда ехать? Вот вы для себя это сформулировали?
Не, ну, ехать туда исключительно из-за Анкоры. Анкора – это фантастическое, действительно, зрелище. Сравнить его очень трудно с чем-то. Вот по масштабам, по такому воздействию на человека, вот как я первый раз туда попал, вот если там представить наш там Дмитриевский собор во Владимире, да, вот наш такой один из старейших храмов, ну, он размером 50 на 50 метров, да?
Ну, то есть надо туда приехать, резьбой. Вот зайти за эту колючую проволоку, погрузиться в эту атмосферу и бежать из этой страны со всех ног.
Ну, страна, да, действительно страшная, бедная. И кроме Анкоры там смотреть действительно особо нечего, вот это, вот кроме этой цивилизации. А так, ну, она сильно развивается. Вот мы проехали много, и там появились хорошие дороги, появились хорошие курорты на побережье. То есть там теперь уже можно поехать в Анкор, из Анкора час самолетом до Сиануквиля, и там шикарнейшие пляжи, которые ничем не уступают, какого не уступают, гораздо лучше, чем в Таиланде. Песчаные, прекрасные, огромные пляжи и шикарные гостиницы, все это... То есть там туризм это ближайшее будущее.
Но это мне напоминает, знаете что, помните, у Стругацких «Трудно быть богом»? Вот приблизительно такая же ситуация. Вот по эти самые, так сказать, про, как они назывались, не помню уже, так сказать, земляне живут в своем комфортабельном мире, а вокруг них... болезни, нищета, смерть и прочее. В общем,
в итоге забунтовались-то сами земляне.
Да, да.
Но мне кажется, что туда ехать стоит не только ради Анкоры, потому что мне как раз очень понравились те люди, которых я видела. Мне это как раз кажется, что туда еще стоит ехать и для того, чтобы посмотреть настоящую жизнь. Ну, потому что мы уже обросли цивилизацией, мы обросли какими-то удобствами, условностями, каким-то комфортом. А люди там этого лишены, предположим, у них нет освещения, у них нет водопровода, при этом они живут и размножаются, при этом они живут весело, они умеют красиво одеться, то есть у них есть это вот, есть все-таки в них чувство, ощущение тканей, там встречаются в этой жуткой деревне, встречаются какие-то вдруг там голубой цвет, какой-то синий красивый, здесь же еще что-то такое накинуто на нем. У них есть, но какая-то яркость жизни, ощущения, они находятся совсем на краю, они совсем по-другому живут. И поэтому, мне кажется, они ближе к какому-то реальному ощущению жизни, и эта энергия в них чувствуется. Мне было это интересно. Я ожидала, что там будут ходить какие-то понуры, люди. Нет?
Ксения, вы знаете...
Они находчивые и веселые.
До вот этого вашего вот рассказа я твердо решил, не буду задавать традиционного своего вопроса. Как там выглядят женщины? А вот сейчас все-таки задам.
Три минуты.
Женщины. Вы знаете, все равно в женщинах больше всего привлекает их платок. Кхмерский платок. Вы представьте себе, как нужно завязать кусочек ткани, чтобы одновременно защищало от палящего солнца, от ливня, который включают в 4 часа дня.
Ежедневно.
Тропического ливня.
Включают, да.
Просто, он просто начинает идти.
16
минут. Как часы, да.
И чтобы при этом еще обветривалась, продувалась голова. Но на самом деле все равно ехать туда стоит не из-за женщин, хотя есть такое распространенное мнение, а из-за вот этого самого Ангкор-Вата. Он самый крупный религиозный сооружение в мире. И вот когда Анри Муо, собственно говоря, он был учителем в России и поехал охотником в джунгли. И когда он, вот, собственно, он наткнулся случайно на этот Ангкор, он написал, я бы, если мне сейчас сказали, что я умру, или не увижу Ангкора, я бы предпочел умереть. Собственно говоря, он через полгода умер от малярии.
Да.
Но прививок при поездке в Камбоджу делать не надо.
Не надо? И вы
даже
там лазили, и
в диких краях, кстати, еще один резон, я не знаю, успели или нет, но это дикая природа, которая там очень хорошо сохранилась, вот из-за того, что никто не занимался, никакая промышленность, никто. Там уникальные там пресноводные дельфины водятся, которые только в единственном месте там водятся. Там уникальные быки, которые открыты были всего лишь в прошлом веке. Ну, то есть там
буйволы, очень много буйволы,
да, куапри.
Дикие мартышки.
Ну, мартышки это всем так надоели. Так
мартышки
что... все. Ну, знаете, они там по-настоящему надоедают.
Мне так надоели мартышки, я их видела в московском зоопарке, они мне так надоели. Ну,
в Королевском дворце $250 была даже награда за поимку каких-то мартышек, которые очень сильно надоедали. Они просто нападают на людей.
Маша,
они
там
наглые.
Были там свободные мартышки.
Ну, не знаю, в данном случае на мартышек нападала я, пытаясь как-то их потрогать.
Вам повезло. Я видел, как надо.
Нападают.
А в Королевский дворец можно пройти?
Нет.
Можно пропасть? Нельзя?
Нет.
То есть можно
король священен.
А?
Король священен.
Не нельзя, король настоящий, да. Маша, ну что
вы. Он король-король.
Да? И что, это меня к чему
обязывает?
Вы же
в Букингемский дворец не пройдете запросто вот так?
Нет,
вот.
Ну Королевский дворец, он открыт, но для посещения, но не королевские резиденции. Там, это огромная территория, где можно там, там и храмы стоят, и какие-то. Там люди приходят, там есть, показывают это все, но самого короля, конечно.
Ой, у нас не остается времени. Кстати, он холост. Я прочитала в интернете. Он старый холостяк. В свои 55 лет король Сиамуни является бездетным холостяком.
Кстати, бывший
об этом
танцор.
Стоит подумать.
Да, ну, у него балетный был.
Чем будет? Прекрасно. Замечательно.
Бывший классический танцор.
Дорогие друзья, мы сегодня пытались рассказать вам историю одного сиамрепа. Мы не очень-то, по-моему, выполним свое обещание рассказать историю этого города.
О нем рассказали все, что о нем можно рассказать.
Ну, мы посмотрели со стороны на такую удивительную, интересную... нищую, но при этом очень колоритную страну. Называется она Камбоджа. Мы благодарим наших гостей. Это журналист «Эхо Москвы» Ксения Басилашвили, Михаил Слободинский, сотрудник Института экономики переходного периода, и фотограф Александр Тигнередно. Кстати, надеюсь, что можно и на фотографии этого города, этой страны тоже посмотреть. Всего доброго.